Сегодняшняя лекция, первая, будет называться так. Из названия всегда из нескольких пунктов. Пункт первый. Пятидесятница. Рождение церкви. И второй пункт. Кто такие святые? Знак вопроса. И в том же пункте. Преображение человеческого естества Духом Святым. Вот это сегодняшняя тема. Значит, мы приступаем. И сразу же, если есть у кого священное писание Нового Завета с собой, обязательно достаем. А вообще на первые лекции, да и вообще неукоснительно, лучше его с собой брать. Итак, открываем Евангелие от Иоанна, главу 20, стихи 19-23, и в нем читаем. В тот первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из-за опасения от людей, желательно всем, конечно, параллельно, хотя бы вот к занятию, читать церковно-славянской ученицы его, собрание, дверям затворенным, страха ради иудейства. То есть это церковно-славянский текст должен быть у нас как-то все время присутствовать. Но, конечно, все цитаты из Евангелия, все будут идти в русском синодальном переводе. Итак, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки, ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа, и Иисус сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том оставите». Итак, друзья мои, все узнали этот евангельский текст, в какой праздник читаете? Этот евангельский текст читается в праздник Пятидесятницы, то есть на Святую Троицу. Мы сейчас говорили, что Пятидесятница – рождение Церкви, и Господь дает ученикам обетование. Притом Он употребляет термин: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». По-гречески «посылать» – апостело. Отсюда слово «апостол». Апостол – это посланник. Так вот, между тем, как Господь думал и изрек слова «примите Духа Святаго», «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас», это есть уже освящение, посвящение в апостол. Но вот в этот промежуток времени апостолы есть, а церкви еще нет. Церковь будет рождена позже. А вот теперь мы посмотрим, где это видно в Священном Писании Нового Завета. В первой главе Деяний открываем стихи 3 с середины по 5 включительно. В продолжении 40 дней, являясь им, уже не названы апостолами в стихе 2, дав Святым Духом повеление апостолам. В продолжении 40 дней, являя сын и говоря о Царстве Божием, и собрав их, он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после него будете крещены Духом Святым. Итак, крещение Духом Святым апостолам еще предстоит. И признаки вот этого крещения Святым Духом Господь указывает сам в 8 стихе. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и вы будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Итак, вы примете силу, мало получить посвящение. У апостола Павла мы впоследствии прочтем: Царство Божие, явившееся в силе, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в силе и славе Божьей. Впоследствии появятся лжеучители. Ну, самый известный вам – это Лев Толстой, например, который как раз, выхолащивая последовательно все, доведет христианство вообще до искаженного вероучения. Как он сам говорил, Христос ясно формулировал то, к чему уже шло человечество. Разумеется, он отрицал и воскресение Христова, и уж тем более, кстати говоря, отлучение его от церкви было святое и правильное. Только в одном ошибка, что очень поздно, может быть, раньше. Так вот, стало быть, ученики получили обетование заранее, и при вознесении Господнем он их опять предупредил: никуда не отлучайтесь, но ждите обещанного. И вот от Вознесения до Пятидесятницы, 9 дней, церковь пребывает как бы в ожидании. Старое прошло безвозвратно, а новое еще не застало. Церковь и внутренне пребывает, затворившись, уже не страха ради иудейска, а пребывает в молитвенном сосредоточении. Как бы можно сказать, что переживает свой утробный. Она еще не рождена, но в утробе она уже божественного домостроительства, она уже существует. В беседе с моей с Мотовиловым преподобный Серафим Саровский различил эти моменты так, что вот когда Господь дунул и сказал: «Примите Духа Святаго», то он восстановил в апостолах Адамову благодать, утерянную им грехопадений. А Пятидесятница — это уже благодать возблагодать, преизбыток благодати. А что он значит, вот как раз сегодня наша задача это рассмотреть. Но между Вознесением и Пятидесятницей происходит дело первостепенной важности, а именно. В те дни Петр, став посреди учеников, было же собрание человек около 120, сказал: «Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида о блуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам, то есть к апостолам, и получил жребий служения сего. Но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, то есть шету Дависа, и когда не зринулся с той петли, растело с чрева его, то есть лопнуло, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля та на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же псалмов написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его, и поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия. И помолились и сказали: «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи нам из всех твоих одного, которого ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место». И бросили они в жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к 11 апостолам. Вот это деяние церкви в его утробный период до рождения. Итак, а как же? Хорошо, хороший вопрос. Это глава первая, Деяния, глава первая, стихи 15-26, то есть до конца. Конечно. Апостолы ждут обещанного, и обещанное приходит. Глава вторая. Стихи 1-4. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. и исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им прощевать. Впоследствии мы будем говорить во все наши, а нам предстоит заниматься 3 года, так вот, во все наши занятия мы будем отмечать свидетельство святых. Как говорят святые? Они ничего не говорят от себя. Они говорят то, что дает им. И здесь мы прямо в Священном Писании получаем прямое свидетельство, как Дух давал им провещевание. Впоследствии апостол Павел поясняет, что язык и суть знания. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стихи 5-22. Но главное, что нам здесь нужно хорошо запомнить. Прежде всего, вот разделяющиеся языки, как бы огненные, как бы языки пламени, почили по одному на каждом из них. Господь в свое время дал обетование, что они будут крещены огнем, и языки огненные. Второе. Начали говорить на иных языках. Что это были за языки? Греческий. Ну, по-гречески они перед этим говорили раньше. Поскольку диаспора, то и торговые пути, и греческий язык, в общем-то, знал. Латынь похуже, но все-таки знали. Но они стали говорить на всех языках, которые были на тот момент известны. Можно будет вот взять толкование Иоанна Златоуста на Деяния апостолов. Он некоторые эти самые перечисляет, то есть лидийской, парфянской, не говоря уж там о персидском, вот о таком вот Ближнем Востоке. То те народы, чей язык хоть как-то сформировался, ну, индийский, конечно. Славянский язык, вот самый сложный. Так вот, те народы, чей язык хоть как-то сформировался, и кто хоть как-то, а впрочем, ничего нет, раз Андрей Первозванный прошел по верховьям, то есть прошел по всему течению Днепра, до верховьев дошел, прошел водораздел и остановился в Новгороде, как же он объяснялся? Конечно, по-славянски, на их родном языке. Впоследствии возникнет протестантствующая, конечно, немецкая школа 18-19 века, называемая библейской критикой. Так вот, там возникнет такая версия, что это была просто глоссомалия, то есть бессмысленное произведение каких-то слов. Сейчас существует, хотя и вымирает, секта пятидесятников. Так вот, они утверждают, что они на языках говорят и до сих пор, но только на каком-то языке, который, так сказать, не понять, не проверить нельзя. Это шарлатанство. Да и кощунство со словом. Это вот 2 простеньких замечания, но внезапно возникшая способность говорить на разных языках здесь была еще и свидетельством, прежде всего, для внешних. Здесь было еще и свидетельство для внешних, Вы посмотрите, когда же сделался этот шум? Да, в Иерусалиме, прямо с 5 стиха начинает. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа от небеса. Как же с одной стороны иудеи, с другой стороны люди набожные? А очень просто. Прозелиты. Прозелиты, то есть из всех народов, последователи Ветхого Завета иудейской религии. Почему? Казалось бы, народы, культуры выше иудейских, тем не менее принимают. И вот этот прозелитизм распространяется, и прежде всего, все-таки в Греции. Они кого-то называются еллинами в Четверо-Евангелии. А разгадка здесь проста. Ни один из языческих культов, в том числе и греческих, ни одна из мифологий ничего не говорит о первородном грехе. А первородный грех объясняет все. Вплоть до власти Рока над судьбами людей. А о Роке писали многие великие поэты, Эсхил прежде всего. Так вот, вот как раз свидетельство о первородном грехе и обетование, что теле жены сопьет главу змея, вот это привлекало. И именно лучшего. Тогда. Поэтому проповедь апостола уже после воскресения Христова, то есть не только о грехе, о правде и о суде, но и о спасении, вот она немедленно покоряла человеческие сердца. Кстати говоря, впоследствии вот как раз крайние протестанты тоже вроде Льва Толстого. Прежде всего будут отрицать первородный грех. Продолжаем. Итак, когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречии. Каждый узнавал свой родной язык. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, «Си говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне, и мидяне, и еламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, Понта, и Аси». Аси – это малые одежды. Фригии, Памфилии, но в основном все-таки побережье восточное Эгейского моря. Фригии, Памфилии, Египта и частей Ливии, то есть север Африки, прилежащих Киренеи и пришедшие из Рима иудеи и прозелиты. Критяне и арлитяне, слышав их, нашими языками говорящих о великих делах Божьих. То есть все было понятно. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, засмехаясь, говорили, а не напились сладкого вина. То есть дико возбуждающе. Итак, в будущем дар языков понадобится апостолам, когда они разойдутся со своей проповедью, со своей религией по разным странам. Но это в будущем. А пока они пребывают в Иерусалиме единодушно вместе и говорят, как оказалось, не только на человеческих языках, на всех иностранных, но и на языке английском. Сейчас мы знаем одно английское слово. Какое? Аллилуйя. Аллилуйя на английском языке. Слава тебе, Боже. Но это слово уже перевела Матерь Божия. А вот Евангелие от Иоанна писалось так. В гробах. Просто гроб гремел, а апостол Иоанн Богослов сразу переводил на греческий и диктовал, а Прохор записывал. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Сей весь конит Богу и так далее. И без него ничто же быть, еже быть и так далее. Так вот. Кстати говоря, церковь постоянно вспоминает это событие, именно в память о нем на Пасху Евангелие читается на разных языках. Но в основном, конечно, на языках классических, по-гречески, по-латыни и иногда по-древнееврейски. Так вот, для окружающих, для внешних, это знак стал впоследствии, что рождение свыше совершено. И мы с вами переходим к следующему подпункту, что есть рождение свыше. Слово это принадлежит также самому Господу. В беседе с Никодимом, Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи 1-13, Господь повторяет при глубоком непонимании Никодима: «Должно вам родиться свыше». Кому вам? Любому христианину. Это его цель, его жизнь, его кресте. Должно вам родиться. В посланиях апостолов, особенно Павла, имеются несколько наименований вот этого нового состояния. Часто употребляет апостол Павел термин «новая тварь». Кто во Христе, тот новая тварь, новое творение. Термин «новая тварь» употреблен апостолом Павлом в послании к филиппийцам, глава 2 стих 5, в послании к Ефесянам, глава 4, стих 13. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 13. Послании к Колоссянам, глава 3, стих 9. Стих 9 и 10, оказывается. Не говорите лжи друг другу. Совлекши с ветхого человека делами его, совлекши с ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, создавшего с большой буквы, то есть по образу Божию, по образу Христову. И дальше, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, другие наименования новой твари. Новый человек – это тот, кто утратил всякую самость и облёкся во Христа. У апостола Павла найдете много раз. К тому не живу аз, но живет во мне Христос. Послание Галатам, по-моему, это 2.20, честно говоря. Да, Галатам, глава 2, стих 20, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Новый человек – это тот, кто имеет ум Христов. Мы имеем ум Христов. Да, первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 16. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов. Далее. Новый человек – это тот, кто имеет возраст Христов. К Ефесянам, глава 4, стих 12. Вот. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, меру полного возраста Христова. Полный возраст Христов – это также одно из наименований новой твари, нового человека. И все вот эти термины – суть не что иное, как дефиниции, определения для раскрытия одного слова – «свят». Наконец мы дошли до того, что такое святость. Для тебя, особенно к экзамену, прямо составьте вот эту вот табличку, как бы такую, с точным указанием, со ссылками на апостольские послания. И на Евангелие. Рождение свыше, новая тварь, новый человек, ум Христов, возраст Христов совершенный и так далее. И, наконец, святость, стяжание Духа Святого – это цель жизни каждого христианина. И вот к этому мы сейчас переходим. Переходим к вопросу о том, что значит исполниться Духом Святым в истинном смысле. Внезапное умение говорить на разных языках. Это было дано первенствующей церкви. Впоследствии этот признак будет снят, а святый останется. Так вот мы сейчас разберем уже не по внешнему признаку, а по бытийному, онтологически, онтология наука о бытии. Разберем онтологически, что есть стяжание Духа Святого. И что есть, следовательно, цель христианства. В книге Бытия, 2 глава, стих 7, сказано о человеке. И создан был из праха земного. Но из праха земного он был создан, человек, в естестве трисоставном. Из духа, души и тела. Вот, скажем, в послании к Солунинам, то, что читается, например, при крещении, это место, то есть в Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 23. Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Итак, Адам создан трисоставным. И далее мы привлекаем уже на вооружение богословие Феофана Затворника, это уже вот позднейшего времени замечательный богослов наш, отечественный русский православный центр. И, конечно, здесь он говорит абсолютно Святым Духом свидетельствуя, что человеческий дух по Господнему творению, по замыслу, обладает огромной силой, но свойство человека в том тоже, по Господнему устроению, что дух человека, не соединенный с Духом Святым, не может управлять душою и телом, а попадает к ним в рабство, то есть в зависимость. И именно это произошло с первым то есть с Евы и с Адама первозданным. Человек совершил свое падение не тогда, когда вкусил от плода, а раньше, когда он поверил дьяволу и не поверил Богу, то есть нарушил Союз. Святой же Дух никого не держит насильно, поэтому, когда сам человек, Дух человеческий его отвергает, то Дух Святой отходит от человека и только продолжает его звать. Как и воззвал Господь к Адаму: «Адам, где ты?» Действительно, что происходит с Евой? Как только она поверила дьяволу и пошла у него на поводу, так она каким-то обостренным, но уже душевным зрением отмечает. И увидела она, что древо приятно на вид, хорошо для пищи и вожделенно, так как дает знать. Грехопадение людей в раю, то есть грехопадение Адама и Евы, и падение райской церкви, как называют святые, Феофан Затворник иначе называет революцией в раю. Это действительно. Акт был духовный, совершенно революционный. Чёрт сыграл в нём. Знает Господь, что в тот день, когда вы вкусите от всего плода, станете как Он, знающий добро и зло. Бог держит вас в неведении, чтобы легче было вами управлять. А если вы сами возьмете, то вы станете малыми. И тогда не надо даже слова, но мысль первых людей, так мы сами возьмем то, что ты хочешь нам дать. Добьемся мы освобождения своей собственной. Так вот, вот с этого начинается грехопадение и прежде всего разрыв. Дух Святой отходит от человека и оставляет его. Достаточно сильно. То есть, извините, дух человеческий, простите, дух человеческий оказывается недостаточно силен, чтобы управлять человеческой душой и человеческим телом. То есть всем естеством. И что происходит? Здесь мы опять раскрываем Феофана Затворника. Ну, пожалуй, на схему придется. Значит, вот у нас душа. Вот у нас душа. Душа человеческая делится на разумную и неразумную. И разумная душа делится на рассуждающую волевую и чувствующую или эмоциональную. Вот этот обессиленный человеческий дух, по порядку, так сказать, попадает в рабство или в зависимость от верхней части души. В зависимости от индивидуальных наклонностей человека, он попадает в рабство. К рассуждающей части или рассудочной, что уже сейчас, я думаю, кое-кто догадается, что с человеком происходит при этом, в какое он входит состояние. А гордыни, высокомерие, высокоумие, но особенно рационализм. Гордыня не всегда, он может быть, и, между прочим, и если он у волевой части, там тоже гордыня будет. Но вот это вот специфика рационализма. Вот тогда особенно сильно как бы распухает вот эта рассудочная часть, ущерб, как говорят, простоящим сердцем, в ущерб прежде всего и волевой части, и чувствующим. Но кто любит русскую литературу, обратите внимание на роман Тургенева «Руки». Даже посторонний человек, Пегасов, остроумно замечает, что его, как китайского болванчика, постоянно перемешивала голова. Дальше. Если тоже благодаря индивидуальным наклонностям дух может попасть в рабство к волевой части души, рождается фанатик, все революционеры. У них чрезвычайно преобладает воля над другими частями разумной души. И, наконец, существует такой термин в русском языке «художник в дурном смысле». Это как раз если попадает дух человеческий в рабство к чувствующей части души, то вот и получается человек настроения, человек впечатления. И, наконец, чрезвычайно развивается вам. Это действительно несчастье очень многих художников. Недаром Пушкин свое состояние творческого вдохновения называл кратким словом «дух». Так вот. Наконец, дух, по мере падения человека, дух спускается еще ниже, в неразумную часть души. Вот тут уже поднимаются страсти, гнев, печаль, и чаще всего беспричинная тоска. Плохо открывается. Тупая тоска без причины. Иду мне отвязный удар. Вот, пожалуйста. Беспричинная тоска – это вот отсюда. Дух уже оказался в рабстве у неразумной части души. И, наконец, такая распространенная, конечно, тоже страсть. В конце концов, дух спускается еще ниже и попадает в рабство уже плоти. Если человек, у которого дух в рабстве у души, называется душевным, то человек, у которого дух в рабстве у тела, называется плотским. Рабство плоти, плотской человек и пороки соответствующие. Чревоугодие, пьянство, блуда очень часто. наоборот. Апостольское разумение человека духовного – это как раз человека, у которого дух соединен с Духом Святым. Только тогда этот дух управляет душою. Душа облагодатствованная благодатью Святого Духа управляет телом. Только такого человека, то есть духовного, то есть святого, мы имеем право назвать нормальным. Это человек, соответствующий Божьему замыслу. Именно такой, каким должен был стать Адам первозданным, должна была стать Ева, должно было стать человечеством. Кстати говоря, позднейшие святые, даже Филоанафон, пытаются сказать примерно об этом же самом. Что иначе называется, что благодать Святого Духа так преисполняет тело, что уже само тело хочет пострадать за Христа? Это одно из них, но, конечно, только по Божьему домостроению. По Божьему домостроительству, в соответствии с Богом, в соответствии с божественным планом спасения человека. Кстати говоря, разумеется, душа, облагодарственная Святым Духом, не знает слова «хочется». Дух, соединенный с Духом Святым, не знает «я хочу». К тому не живу ад, но живет во мне Христос. Не яко же я, Господи, но яко же Ты. Вот. И, наконец, вопрошание. Даже в вечерней молитве мы читаем: не попусти воле моей совершатися неугодно моей, но да будет воля Сына Твоего во мне. Абсолютно понятно. И, наконец, тело. Тело, исполненное благодатью Святого Духа, не только не противится воле души, облагодатствованным Духом, но тело, исполненное благодатью, не заявляет своих прав. Даже на самом низком уровне люди, не живущие жизнью церкви, жалуются, что пустыня Бога. А для пустынников, чем питалась Мария Египетская тремя хлебцами, и еще, но не может знать, что она могла в пустыне найти. Она питала энергией Святого Духа. Затем сказано: где Дух Господень, там свобода. Какая свобода? Вот когда в день Пятидесятницы была рождена Церковь, это было Божие чудо, мгновенное достижение святости. потом стирание Духа Святого, конечно, длительный процесс. Уже апостол Павел свидетельствует в послании к римлянам, глава 7, стихи 23-24, в членах тела моего еще живет ветхий человек. Давайте точно перечитаем это место. 7, 23-24, вот, особенно 23. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего. Нус иногда также переводится словом дух. И делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Да. И, наконец, у человека, как образа Божия, есть неотъемлемая свобода. Образ Божий, его свобода тварная, есть образ свободы божественной. У человека любого есть творческое начало. Человек есть творец, как образ Бога, Творца. У человека есть Богообщение с Богом и Царством. Само слово «совесть» — это совесть. Принятие вести от ангела вестника. Ангелы, это же есть. Слово «ангел» означает «вести». Принятие вести через ангела о том, что угодно Богу и что не угодно. Итак, человек как личностный образ Божий, имея свободу, может принять путь во Христе и может его оставить. Так же, как и Адам, оставил свой благодатный, ибо только любовь связывает человека с Богом. А если любви нет, и она недостаточна, или она недостаточна, если человек не борется со своим грехом, с этим остатком, живущим в его членах, то человек, даже достигнув святости, может пасть и может оставить Бога по своей воле. Поэтому, кстати говоря, вот не очень давно, ну, то есть каких-то там 8 лет назад, скончался отец Афанасий Сахаров в Англии. Вот книгу его, то есть главный труд его жизни, это, конечно, «Старец Иоанн», но другая его также фундаментальная книга «Видеть Бога, как Он есть», вот там у него действительно замечательные слова. Бог ничего не навязывает человеку, даже любви к нему, как в Евангелии от Иоанна, помните, на беседе с учениками после вечери, Господь на свидетельство. Ад есть путь и истина и жизнь. Я есть путь и истина и жизнь. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Так вот, в Пятидесятницу родились новые люди, обладающие знанием, имеющие жизнь и знающие путь. Знание не как изучение, а как откровение Божию тайну. Конечно, свободе богообщения. То, что Господь благоволит человеку открыть. Жизнь не как цепь событий временная, построенная в хронологическом порядке, а как бытие во Христе и со Христом, где нет ничего случайного, где благодать Святого Духа, свободно принимаемая, проникает во все уголки человеческого существа. Сыне, дашь тьми сердце. Господь просит сердца нашего. В откровении помню. Я стою при дверях и стучу, и аще отворю. Господь не вламывается в наше сердце, а смиренно стучится в него. Если я творю, а если я творю, то это продолжается, значит, Божие долгое. Господь долготерпит и ждет, пока мы отворим Ему двери наших сердца. И, наконец, путь – это деятельность под руководством Духа Святого, когда человек постоянно взыскует воли Божией, и тогда, получая ответ, он избегает ошибки и наоборот. Когда человек остается сам у себя, он неминуемо впадает в ошибку, даже святой. Серафим Саровский свидетельствовал: когда я торопился отвечать от себя, всегда были ошибки. Он вопрошал, взыскивал воли Божией и получал откровение. Вот тогда его слово было неверно. И, наконец, когда мы вот во второй главе Деяний мы читаем о бытии первенствующей церкви, мы находим поразительное место. И никто из посторонних не мог пристать к ним, а Господь прославлял. Вот. Так, во-первых, глава Деяния, глава 2, стих 47. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Да, и никто из посторонних не мог пристать к ним, а народ прославлял их. А, нашла. Деяние, глава 5, стих 13. из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Итак, глава 5, стих 13. Это особая жизнь. Особая жизнь, о которой апостол Петр говорил так, что вы есть царственное священство. Каждый царь, в отличие от служителя. Впоследствии мы будем говорить об этом. Сама жизнь во Христе стала называться служением, но это другое состояние церкви. А здесь царство каждый. Я. Каждый христианин первенствующий церкви, царь и священник, ибо с Богом он связан напрямую. Сейчас молитва священника, приносящего бескровную жертву в алтаре, он ее приносит о своих прегрешениях и о людских неведениях. Представится народ. А там каждый, каждому Господь обращается непосредственно. Вот вчера был день памяти Анании, апостола от 70. Вот, пожалуйста, голос свыше, приемлемый сразу. Никакого сомнения нет. Анания и тот, как солдат на перекличке. Я, Господи. Все. Так вот, никто из посторонних не смел представить его, не потому, что скрывались, а потому, что это такая жизнь, в которой человек не обновленный, не рожденный свыше, не мог. Мы в следующем занятии займемся как раз конкретикой вот этого ежедневного бытия первенствующей церкви. Из этого бытия абсолютно исключено то, что мы сейчас называем буднями, и уж тем более терми будни. Напротив того, непрестанная радость сказана, принимали пищу в веселье и простодетельстве. Со временем пройдут столетия, и таких явных проявлений святости становится несравненно меньше даже у великих святых. Иначе. По домостроительству Божию святые, даже великие, скрывают свои чрезвычайные духовные дары. Поразительный пример, конечно, Серафим Саровский. То, что он ходил по воздуху, совершенно естественно. Где Дух Господень, там свобода, тело свободно, в том числе и от законов мира дольнего, в частности, от закона земного. Но однако же, молодому человеку, за которого он молился, стоя на воздухе, он сказал, а ему не велено было смотреть, он долго терпел, пока из любопытства не оглянулся. Ему было сказано, пока я жив, ни слова никому об этом, а вот уж представлюсь, тогда можешь и сказать. И вот это постоянный рефрен. Премолчите, пока я жив. Вот умру, тогда не убойтесь, может посидеть не слушать. Итак, и последнее. новый человек есть друг Божий. Несколько не раб. Ибо сказано, раб не знает, что делает Господь его. Евангелие от Иоанна, глава 15. Свобода новой твари начинается со свободы духа. Поэтому Господь не только возвещает своим друзьям свою волю, но Он совещается с ними, потому и принимаются ходатайства за нас грешных. Вспомним разговор Господа с Ананией. Он не только принимает возражения Анании, Он открывает ему новое, открывает временную перспективу, в сущности убеждает его. Читаем, значит, глава 9, стих 9 и дальше. Не, влияние. Глава 9, стих 9 и далее. Анания, он сказал, я Господь. Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме торфянина по имени Савла, он теперь молится, и видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Для раба, для ангела было бы достаточно. Все, сказано, вступай. А Господь выслушивает это возражение. Она не отвечала. Господи, я слышал от многих о тем человеке, сколько зла он делал святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему, особенно но, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народами и царями и сынами Израиля. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое. В слове пострадать, конечно, и птицы, это искупление того греха. Но вот после этого сказано, и пошел Ананий, то есть пошел абсолютно убежден. Таким образом, свобода проникает в дух человека, проникает в его душу, проникает в его тело. Вот тут он и становится подвластным физическим законом. Так вот, и то, и другое, и третье есть преображенное естество. Закон преображенный. Те явления, которые мы сейчас называем естественными, правильнее назвать греховно-естественными. Существует иная преображенная действительность. Вот у нее. Где был Господь, там свобода. Свобода новой твари, свобода преображенной твари, свобода друга может. И вот это есть как раз чрезвычайно великое о Боге. И повторяю, даже в этом состоянии у человека сохраняется свобода любить Господа и быть Ему верным. Или свобода от Него отойти и нарушить с Ним Его почему, под каким влиянием, под влиянием каких сил, каких соблазнов, это мы все будем говорить в следующем занятии. Сейчас мы с вами рассмотрели вот это бытие преображенной твари. Новый род людей на земле, который как раз родился.